подкасты «Радио Свобода».
«Один из нас», так называется документальный фильм про политвязня Сергея Тихановского, премьера якого отбудется 12 студеня. Про особое значение Сергея Тихановского для новшей истории, а так само про з'явление видео с политвязнем Виктором Бабарыком после амаль 2 годов инкоммуникада мы поговорим с Натальей Мацкевич, якая была адвокаткой як Бабарыки, так и Тихановского. Тут Ганна Соус, это наш студенный эфир «Пик свободы», и моя суразмоуца адвокатка Наталья Мацкевич, якая оборонила Сергея Тихановского, Виктора Бабарыку, Марфу Рабкову, инших политвязнев, а ранее была адвокаткой у справе Белого легиону, да и инших гучных политичных справов. Добрый день, спадарня Наталья.
Добрый, здравствуйте.
Я пропоную начать нашу размову с головной новины сегодняшнего дня. Это з'явление видео с политвязнем Виктором Бабарыком. Весток от яго не было амаль 2 года. Давайте поглядим.
З'явіліся фото і відео політв'язня і былого претендента на посаду президента Віктора Бабарики. Їх у колонії зняв проуладний блогер Роман Протасевич. Весток від політзняволеного не було з лютого 23-го року. При яких обставинах і на яких умовах відбулася зустріча Бабарики і Протасевича – невідомо. На фото і відео відать, як Віктор Бабарика нешто пише на папери. Протасевич потлумачив, що привез Бабарику у Новополоцьку колонію номер 1 листи від родних і забрав від його лист у відказ – а так само записав ягоний відеозворот до своїков на волю. «Каб яна виросла цудовною дівчинкою, подобною до тебе», – звертається Бабарика, певно, до дочки і онучки, які живуть за межою. Сам відеозапис обрезаний. Політв'язень на відео так само каже, що любить їх. «Ми не публікуємо відеозвороту з етичних міркуванняв». Віктор Бабарика відбуває покарання у колонії номер 1 Новополоцьку. Він був осуджений Верховним судом на 14 років позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму. Відомо, що у ніч з 24 на 25 красовика 23 року Віктора Бабарика у стані середньої тяжкості доставили у відділення хірургії Новополоцького шпиталя з важкістю легких. Була інформація, що перед тим його побили. Так само відомо, що політв'язня зміщали у помішканні камерного типу і ШИЗА. Поплечники Виктора Бабарики, якія надалі ведуть його телеграм-канал, адреагували на його невиход з режиму інкомунікада словами «Віктор Бабарика живий».
Ви одна з тих немногих, хто бачив Віктора Дмитрійовича за кратами. Як він змінився з того часу? І ти змінився сутносно?
Ну, я его видела давно, уже в конце 21-го года, и вот что я вижу, он похудел больше, чем он тогда еще похудел, а сейчас видно, что он похудел еще больше, но вот этот взгляд его, знаете, такой светлый, горячий, такие добрые эти слова, это все Виктор Дмитриевич, я очень рада, что он сумел в себе вот сохранить свою сущность, действительно.
Як ви меркуєте, чому це відео з'явилося тепер?
Мені дуже складно сказати, я взагалі не маю якоїсь бази такої, щоб як-то судити компетентно об этом. Ну, не знаю, може бути усилия тих, хто говорить о політзаключених, о режимі інкомунікада. Хочеться надіятися на те, що, може, в цьому є роль міжнародних механізмів, спецпроцедур Організації Об'єднаних Націй. Может быть, это какой-то жест во время выборов, в предвыборный период электоральной этой кампании, потому что, ну, по опыту, раньше перед выборами тоже Лукашенко практиковал такое, или отпускать политзаключенных, или смягчать режим.
Я удакладню только, что, ну, это складано назвать выборами, это кампания, выборы при Александру Лукашенко николи не были справедливыми и демократичными. А те памятаете вы вашу опошнюю сустрешу? Про что вы говорили, может, памятаете опошние слова вот в вашей размове с ним?
Ну, мы, когда с ним встречались, это было где-то в сентябре 21 года, мы не думали, что это будет наша заключительная встреча на этом этапе. Поэтому мы так торжественно, скажем, не прощались, а решали бытовые вопросы, те, которые нужно было решить, в основном про условия труда, про то, как он себя там чувствует, про то, как книги можно передавать или посылать. Ну, вот такие простые вещи.
А некая переписка заховалась у вас с ним?
Нет, я с ним переписку не вела, потому что до того момента, когда вот меня, скажем так, лишили статуса, я еще имела возможность с ним лично встречаться, и я его посещала.
Як вы мяркуеце, ці можа пасля 26 студзеня, калі ЦВК абвесціць вынікі выбарчай кампаніі, зразумела, што ён абвесціць, ці можа змяніцца сітуацыя з палітзняволенымі, ці можа змяніцца нешта для Віктара Бабарыкі, для Сергея Ціхановскага і да іншых палітвязняў?
Я не могу сказать, у меня нет таких компетенций, как бы анализ психологический там, или политологический проводить на расстоянии. Единственное, вот то, что я сказала, это то, что раньше к электоральным кампаниям, либо к каким-то важным международным событиям ситуация с политсвязнями менялась. Как будет в этот раз, предположить очень сложно.
Но еще один ваш подоборонный...
Только осторожную такую надежду.
Еще один ваш подоборонный политвязень, блогер Сергей Тихановский, застается в режиме инкоммуникада, полной изоляции от света, без возможности бачить семью, обмениваться листами. Амаль 2 года, больше за 670 дзён. У документальном фильме «Один из нас», консультантка и удельница якого вы были, довольно подробязно анализуется ягоная роль у подеях 2020 года. Давайте поглядим трейлер этого фильма.
Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Тихановский, я предприниматель. Я уверен, что только развитие малого бизнеса может спасти Беларусь.
Сергей сначала хотел делать блог про бизнес, про предпринимателей, как это развивается в Беларуси.
Деревня мертвая, посмотри, все валяется, гниет, вот пустая земля, и мне нет оснований ее взять. Никак.
Он был близким человеком для большого количества людей. Вот в тот период, когда он слушал их и выносил вот из этой вот избы вот этот ссор и предъявлял требования властям. То, чего люди сами не знали как или не могли сделать.
Ольга Федоровна, ну хоть какой-то комментарий дай. Опачка!
Чувствовали люди безопасность, за ним доилось прямое.
Ну вот смотрите, я вот хочу президента. Почему я вот буду войну обязательно устраивать? Чего вы взяли?
Я тебя не знаю.
Ну так познакомьтесь, Тихановский Сергей.
Все в процессе рождалось. Он не думал, если честно, президента баллотироваться.
Как только он стал ездить на автодоме, сразу же его заметили как самого опасного противника.
Сергей был первый и своей смелостью показал, что мы можем так же, как он. И...
Они пришли поставить свою подпись.
Очереди. И это было шокирующе.
Лукашенко, уходи к чертовой матери!
Меня допустили, чтобы посмеяться надо мной. Я думаю, кто будет голосовать за женщину.
Неубиваемо и не сдается вообще ситуация, в которую он попал. Он все равно знает, что все будет хорошо. Так и говорил мне, что передать Виктору Ивановичу белорусам, что я буду сидеть столько, сколько белорусский народ позволит мне сидеть.
Як узнікла ідэя гэтага фільму? Чаму важна было нагадаць беларусам свету пра зняволенага на 19 гадоў Ціхановскага?
Ну, наверное, тут несколько может быть линий по этому поводу, несколько ответов, скажем так. Ну, любой человек, особенно такая яркая личность, как Сергей Тихановский, заслуживает того, чтобы на него навести вот эту круговую лампу и подсветить значимость этой личности, тем более события 2020 года. Это действительно было событие, потому что они имели эффект и на жизнь каждого из нас, и каждой, и на историческую, наверное, перспективу. Вот. Но мое такое мнение было, или мое такое целеполагание как адвоката, такие вот произведения, они являются высказыванием, обращением к общественному мнению, а через него на тех, кто может повлиять на принятие решений и на действия режима. Это абсолютно легитимная цель, потому что ну, юридические средства мы не перестаем использовать и на национальном, и на международном уровне. Но это вот еще одно такой инструмент, такое средство защиты человека, потому что вы говорили тут, да, что у него такой сталинский срок за исключительно слова. И он находится в такой беде, инкоммуникадо, без связи с внешним миром. Это в международной практике рассматривается как насильственное исчезновение. И это я вижу как одно из средств защиты. Ну, и это нужно не только, скажем, политзаключенным Сергею Тихановскому. Это нужно всем нам, потому что мы каждый, наверное, внутри себя ведем вот эту борьбу за себя, за то, чтобы оставаться в русле нормальности, человечности, чтобы оставаться людьми. И вот это сострадание, быть неравнодушным, это тоже качество развитой человеческой личности. Ну и вообще таких вот документирующих средств должно быть немало, потому что события действительно значимые 2020 года, и то, что произошло после, то, что происходит сейчас, это очень важно для памяти, для национальной памяти, для общества, потому что мы все имеем право на память, право на правду. И для того, чтобы вот это все не уходило, не закрывалось этими стеклами темными наших бед и времени, важно, чтобы в разных формах вот происходило такое документирование и рефлексия личных воспоминаний участников событий и экспертов.
Вы вельми трапно сказали «право на правду». Давайте поспробуем больше правды рассказать про Сергея Тихановского. Вы с ним щильно контактовали на разных этапах вот его зняволення перед судом, под час судового процесса, после присуду. Вот с вашего пункта гледжения, как он менялся, ти менялся, как менялось ваше ставление до его?
Ну, я тут немножечко уточню, потому что меня-то убрали в разгар судебного процесса, и уже не была я с ним после приговора и в окончании судебного процесса, и потом, когда уже начала отбывать наказание. Я этого, его не видела в это время, но я примерно знала, что с ним происходило. Ну, а что касается менялся, я не была знакома с ним до того, вот, как начала его защиту. Но мне кажется, что люди не меняются. Я просто лучше узнавала какие-то его качества, когда надо было строить вот эту доверительную коммуникацию. И менялось, наверное, только поведение на различных этапах. Потому что сначала казалось, что освобождение близко, и ну, не юридически этому не было никаких оснований, и общественная атмосфера была такова, что все-таки была крепка, как в фильме говорится, надежда, что вот те люди, которых посадили за решетку, они скоро выйдут. Это было достаточно такое нервное время, потому что, ну, думали, и Сергей сам себе ставил вопрос, а что же можно сделать для этого, и все ли делается. Ну, а когда уже ближе к суду, и во время суда стало ясно, что это еще, это надолго. Это надолго, и придется сидеть какое-то время. Ну, как-то так успокоился. Но это не значит, что там он-то слабость проявил. Наоборот, в этом сила. И была... понимал, что надо сосредоточиться и на процессе, потому что он считал очень важным то, как будет закреплен вот этот процесс, да, как, каким он останется в истории. Ну и на самосохранении он приводил мне, кажется, цитату одного из узников концлагерей, что первые сдались там, погибли те, которые думали, что это скоро закончится, потом те, которые думали, что это никогда не закончится, а выжили те, которые сосредоточились на своих повседневных делах. Поэтому, ну вот, если это можно назвать переменами, то это они. Ну, и еще, наверное, стоит отметить, что интеллектуальный был такой рост за это время. Вот полтора года я вела его защиту, дней 500, кажется. И вот он много читал, причем так основательно, сразу полными собраниями сочинений. Солженицына, Хемингуэя, Ремарка, потом Шекспира, потом Байрона. То есть все, до чего мог дотянуться, вот так сошелся с литературой. И поэтому, конечно же, было видно, как мудрость и вот это вот... Ну, книги читать хорошие, это же хорошо влияет на человека. Поэтому вот это тоже в нем нужно отметить. Он рос.
І ну от я звернула увагу на те, що листи апошні, ну про які ми могли ведати, вони були на білоруській мові, що він перейшов на білоруську мову в листуванні. Ці це ви як з ним обмірковували?
Наверное, нет. Но он говорил, что он как-то вот в прошлой, в ранней жизни использовал белорусскую мову и тоже намеревался, скажем так, ее опять ввести в свой обиход. Наверное, он на белорусской отвечал тем, кто ему писал на белорусской мове.
Я мела магчымасць паглядзець гэты фільм, магчыма, драфт фільма, яшчэ не гатовую версію, якая неўзабаве з'явіцца ўжо і на сайце «Свабоды». Мы дадзім магчымасць як бы спасылкі на гэты фільм 12 студзеня. І ў гэтым фільме, ну, можна было бачыць па трэйлеру, пра мужа гаворыць ягоная жонка, лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі Святлана Ціхановская, яна вельмі кранальна пра яго гаворыць. Ну, от, я ведаю, что есть адвокатская таемница, не все вы можете рассказать. Но, але, тым не менш, что и як Сергей говорил про жонку?
Ну, вы правы. Если бы там было что-то очень сокровенное, я бы не стала этого рассказывать. Но надо помнить о том, в каких условиях мы общались с Сергеем. Потому что это же было СИЗО. И мы прекрасно понимали, что это любые разговоры, они были очень прозрачны. Потом это точно уже узнали, что нас прослушивали. Поэтому вот это такое неписанное правило общения в местах лишения свободы не затрагивать каких-то чувствительных тем. Но я хочу сказать, что то, что он хотел, чтобы люди услышали. Помните, когда в 21-м году в сентябре был день рождения Светланы, он попросил меня публично, так сказать, передать ей поздравления, и там было такое, что более искреннего и честного человека, чем Светлана, он никогда в жизни не встречал. Он еще хотел включить туда слово порядочного, но потом сказала, что нет, это даже не обсуждается, об этом даже не стоит говорить. Вот, настолько он верил в нее. И потом уже в 22-м году было такое, на День Святого Валентина было стихотворение с признанием в любви, и он тоже просил, чтобы оно было именно опубликовано, чтобы оно до нее дошло именно через публичное пространство.
Я не ведаю, наколькі даходзіла до яго інформація про тое, якую актыўную міжнародную дзейнасць вядзе Светлана. Вот як вам падаецца, ці уявлял ён увогуле патэнцыял сваёй жонкі, кім яна стала, якой яна стала? І ну, мы все чакаем ягонага выхаду, калі ён адбудзецца. Як вам падаецца, вот такі чалавек, як ён, як бы он успрыняў такое лідарство безумоўнае?
Ну, давайте разделим вопрос на две части, да, на прошлое, то, что я могла видеть, и на какие-то предположения в будущем, да. Ну, в прошлом, давайте вспомним, что вообще-то у него было целеполагание участия в электоральной кампании совершенно особенное, ведь он призывал и говорил о том, что на выборы идти не нужно, что их нужно бойкотировать, и когда все увидят, что выборы состоялись, а они не состоялись, потому что люди не пришли, это было бы, по его мнению, вот средством достижения там, новых честных выборов. То есть у него была такая цель, и, видимо, он, может быть, ожидал, что и поначалу, что и Светлана будет проводить эту линию, а она же совсем по-другому поступила, и вот то, что его хорошо характеризует, он сказал, что ей виднее, что она делает, и высказал полную поддержку. То есть полное доверие здесь, я бы сказала, видела. Потом, да, потом, особенно вот когда мы были в суде, это летом 21 года, было несколько ее таких ярких поездок, по-моему, встреча с Байденом была. Ну, и он очень гордился, и он даже судье сказал, вот видите, моя жена встречается с Байденом. Все очень может быстро перемениться. Вот это, скажем так, о прошлом. О будущем я не знаю, как говорить. Мы не можем знать, что будет, когда он выйдет там, на свободу, и когда это будет. Но мне кажется, что если это счастливое событие совершится, то уже близким людям не это будет важно. Вот. Но если кто-то волнуется, то мне Сергей Тихановский не показался человеком, который разрушал бы вокруг себя. Наоборот, он внимательно на все смотрит, он внимательно слушает. Он, скажем так, видит сразу суть целую, видит правду. И вот на основании этого строится поведение. Поэтому он всегда как бы найдет, наверное, адекватный способ реагировать.
В этом документальном фильме авторы поравновывают Тихановского с Навальным, российским лидером оппозиции. Они говорят про эволюцию, якая отбылась с Навальным у поглядах. Вот как вам попадается, у чем варто поравновывать Тихановского и Навального? И те, вот, как с Навальным, те менялись погляды Тихановские на нечто?
Ну, я бы вообще, может, немножечко бы хотела рассказать, откуда взялась вот эта идея включения момента с Навальным в фильм. Дело в том, что, ну, это фильм, который рассчитан на большую аудиторию, не только белорусскую, и вот такое как бы сравнение, оно дает больше ясности для людей, которые не очень в белорусской повестке, ну, о масштабе личности Тихановского. И еще, к сожалению, есть такая история, которая в фильм не вошла, не к сожалению, что она есть, а к сожалению, что она в фильм не вошла. Но она, наверное, стоит того, чтобы ее рассказать. Это, помните, был такой короткий период, когда Тихановский там давал интервью до того момента, как его задержали, когда он стал начальником штаба. И он в интервью Дольче Велле рассказал, такая, я виделся с Навальным, я там типа давно еще, там, до 20-го года, там, или в 17-м, или в каком, увидел его в Москве, подошел и сказал ему, а я хочу быть, вот, тоже буду выдвигаться на президента, хотя понятно, что совершенно тогда Тихановский ни на какого президента выдвигаться не собирался. И Тихановский так смешно об этом рассказывал, он говорил, что так Навальный так странно на меня посмотрел, сказал, напишите мне, пожалуйста, на почту. И Тихановский говорит, я ему написал, ответа не получил. И потом уже после ареста Тихановского, видимо, Навальному показали этот эпизод, потому что Навальный, кстати, вел стримы о событиях в Беларуси на своем канале, и очень так толково говорил, пока его вот не отравили. И он тоже говорит, что я помню эту встречу. Говорит, подошел какой-то такой огромный мужик ко мне и что-то начал говорить. И вот, говорит, он мне, наверное, написал, зря я ему не ответил. Так что вот такая была коммуникация. Я потом, просто как Навальный вот это сказал в стриме, я нашла способ передать ему, что мы услышали, и обратно Сергею от него передать привет. Вот, из такого интересного эпизода была мысль. А потом уже, когда во время создания фильма Навального убили в тюрьме, это тоже показалось очень таким важным, потому что ну, важно понимать, что может быть, когда человека, противника режима, держат в таких условиях. Что касается, менялись ли взгляды Тихановского, ну вот в фильме там Артем Шрайбман, политолог, говорит, у него другой взгляд, чем у меня, например, на это. Но я и согласна с тем, что по интервью у Тихановского сложно было проследить изменения его взглядов. Но если вы будете смотреть вот историю того, как он там начал YouTube-канал, его ролики, его стримы, а я много посмотрела, и мне это и было и важно, и много стримов и его произведений, так сказать, было вменено в обвинении, то по ним, вот по «Стране для жизни» можно проследить изменения взглядов. Потому что вот даже в трейлере начинается с того, что Сергей бы считал, что то, что может спасти Беларусь, это развитие малого бизнеса. То есть он, наверное, когда начинал канал в марте 2019 года, думал, что вот экономика важнее. Но очень он скоро, видимо, понял, что важна еще и система управления, и режим. Ну, и потом уже он говорил не только с предпринимателями, не только о бизнесе. Он понимал, что вот их проблемы связаны с плохим управлением. Потом он говорил с политиками, брал интервью, например, там, у Станислава Шушкевича. Потом он снял фильм о площади 2010 года, причем такой вот фильм, который основан только на рассказах очевидцев. Вот так вот постепенно он пришел к тем взглядам, которые уже нам высказывал перед тем, как его арестовали. Говорил, что не про бизнес говорил уже, а говорил, что нужно вернуть честные выборы, независимые суды, местное самоуправление, и что в центре должен быть человек.
Смотрите, Наталья, у нас уже мало застается эфирного часу. Я хотела одно важное питание вам задать. Да. У кастрычнику 21-го года вас выключили с коллегии адвокатов. После позбавления вас лицензии Тихановского Бабарюка оборонял ваш муж Виктор. Его так само позбавили адвокатской лицензии. Позднее, у снежне 22-го года, в 23-м году вы ободва были вымушены съехать с Беларуси, как большинство адвокатов, которые вели справы политвязнев. Что теперь с адвокатами у политично зневоленных с адвокатами в политично мотивированных справах? Какие шанс у политвязня иметь адвоката?
Ну, я хотела бы сказать, что большое мое уважение тем адвокатам, которые еще честно и добросовестно работают с политическими заключенными. Мы даже дышать не можем на них, и мы даже не связываемся с ними, не коммуницируем, потому что не хотим подвергать их дополнительным рискам. И поэтому еще раз большое спасибо. Те, кто остается, это вот их такая борьба. Может, они не публичные, не имеют той общественной поддержки, которую мы имели. Ну, вот такие условия. Что касается новых, да, это сложно найти вот по договору нового адвоката для какого-то другого, нового дела политического. Это практически невозможно. И я всегда говорю, что, ну, когда у меня спрашивают, раньше могла и трех, и четырех назвать, а сейчас я говорю, не назову ни одного. Ну, требуйте назначения от государства или приходите в юридическую консультацию, требуйте, чтобы предоставили адвоката, чтобы заключить договор. И уже вот с тем адвокатом строите отношения и требуйте выполнения обязанностей. От государства возможно только наследство. И в суде по уголовному делу, по административным и в колонии это невозможно.
У гэтым фільме вы падзяліліся на толькі часткай каштоўнай інфармацыі, якую вы маеце, якую ведаеце пра Сергея Ціхановскага. А я так разумею, за шмат гадоў працы ў палітычна мотываваных справах вы вельмі шмат ведаеце, вельмі шмат захоўваеце ў памяці. Ці вот так акрамя гэтага фільма, ці не думалі вы напісаць мемуары, ці выбраць нейкі іншы фармат, каб перадаць свету, ну, вельмі каштоўную інфармацыю пра справы, пра асобу палітвязняў, чые справы вы вялі?
Ну, я думаю, что я не обладаю такими художественными способностями, которые были бы достойны, да, этого материала. Да. Мне нужна какая-то, наверное, помощь в этом плане. Ну, это можно делать в разных формах, но я хочу сказать, что я предпринимаю некоторые усилия, чтобы сохранить в памяти и вообще, так сказать, сохранить вот эту информацию, которую могла бы я потом передать или облачить в какую-то форму, которую бы могли видеть люди.
Дякую вялікі за тое, што прыйшлі ў наш штодзённы эфір «Піку свабоды». Гэта была адвакатка Наталя Мацкевіч, якая абараніла Сергея Ціхановскага, Віктара Бабарыку, Марфу Рабкову і вельмі-вельмі многа палітвязняў. Дякую вялікі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.